Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу, что, несмотря на такие дни летние, отдохновенные, если так можно выразиться, коряво немножко, да, многие из нас все равно продолжают приходить в церковь Голгофу для того, чтобы действительно пребывать в общении, для того, чтобы чувствовать себя одной семьей. Слава Господу за то, что есть возможность не только здесь находиться, но еще и участвовать по средствам информационных каналов, телекоммуникаций, связи, интернет. И действительно очень важно, чтобы мы чувствовали себя одной семьей, у которой Отец, Господь, Бог, а все мы там братья и сестры, причем старших братьев и сестер среди нас не имеется, или главных братьев и сестер. У нас есть только один старший брат, и зовут его Иисус Христос. И вот на него надо смотреть, и ему подчиняться и преображаться в его образ. Вы знаете, я сегодня хотел бы вместе с вами порассуждать на такую тему: кто я такой, кем я являюсь во Христе. Почему такой вопрос возникает? Потому что очень часто я сам задумывался, и многие люди мне задавали этот вопрос, и я уверен, обсуждали и сами с собой, со своими друзьями, близкими, родственниками. А какой мой статус во Христе? Ведь так много написано о том, кем я вроде бы являюсь, и кому же меня лучше всего отнести. Есть ли некая градация статусов, скажем так, в Иисусе Христе? Потому что мы, понятное дело, приходим к Нему людьми грешными, которые привыкли всегда командовать своей жизнью, и после покаяния, после рождения свыше, мы обретаем или получаем, или рождается новый человек. Ветхий человек, по идее, должен отмереть, умирать, а новый развиваться и расти. И возникает вопрос, да, есть ли какие-то, может быть, духовные ступени, понятно, что они есть, но меняется ли как-то мой статус во Христе в зависимости от того, как долго я с Ним существую? Ведь, конечно же, нам больше, наверное, нравится называть себя не просто рабом Христовым, например, а сыном Божьим, да, ну там же есть дети Божьи, сыновья, дочери, братья, сестры. Вот как-то раб – это что-то вот где-то там, а вот сын, когда или дочь Христова или Господня, это как-то уже вроде чувствуешь себя получше, уже крылья расправляются, можно взлетать и... Главное, так сказать, далеко не улетать в этот момент времени, да? Например, ну, как-то не очень кому-то нравится, опять же, ощущать себя братом младшим или сестрой во Христе, да? А вот наследником или сонаследником – это уже так вот тоже. Плечи начинают расправляться, да, осознание, от осознания своего какого-то нового приобретенного статуса во Христе. Вы знаете, я сегодня хотел бы посмотреть на... наше наименование или на наше пребывание, наш статус во Христе с точки зрения, наверное, семи названий. Вот вчера было еще шесть, но в 2:00 ночи седьмое пришло, поэтому так это сложилось божественное число семь. Не потому что я специально к этому стремился, но попробуем сегодня поговорить о семи наших наименованиях во Христе. И Максим уже начал этот разговор, назвав нас всех братьями и сестрами во Христе. Мы с ним договаривались, но знаете, как сказано в 61-м псалме, однажды сказал или написал Бог, но дважды я услышал, поэтому нам придется некоторые вещи сегодня дважды услышать для лучшего, наверное, закрепления. Господь так усмотрел. Мы сегодня с вами попробуем поговорить о том, кем я являюсь. Братья ли мы и сестры Христовы? Друзья ли мы Христовы? Сыновья или дочери ли мы Христовы, наследники, рабы, сыновья, ученики и так далее. Давайте попробуем поговорить об этих статусах. Выше ли один другого или все должны в нас пребывать одновременно? И мне нравится вот эта мысль, которую опять же высказал Максим, что одно от другого невозможно существовать отдельно. Внутри каждого статуса, внутри каждого наименования все остальные шесть присутствуют. Ты не можешь захотеть быть только лишь, ну, скажем так, сыном Бога, при этом не хотеть быть рабом Его. Ты не можешь хотеть быть учеником Христовым, при этом не желаешь быть Его последователем. И так далее. И начнем, наверное, с того, что уже однажды было произнесено, но придется нам услышать дважды, начнем с братьев и сестер во Христе. Нам уже прочитали отрывок из Евангелия от Марка, и самое интересное, что этот отрывок, в котором Христос говорит о том, что мои братья, мои сестры, мои матери – это те, не просто кто родились в одной семье биологической со мной, но именно те, кто исполняют волю Отца Моего Небесного, эта фраза, это утверждение содержится в трех Евангелиях – у Матфея, у Луки и у Марка. И я думаю, неспроста это трижды упомянуто в Евангелиях. Господь говорит о том, что, да, в каждой семье есть свои биологические дети, есть матерь, но смысл, о котором мы сегодня будем говорить, и условие важнейшее для того, чтобы называть себя братом или сестрой Божией, заключается в том, что мы обязаны в таком случае исполнять волю Отца нашего Небесного. Мы не будем говорить о том, как познавать эту волю, потому что действительно можно тогда потратить очень много времени на это. Но для того, чтобы иметь статус, иметь название брата Божьего, Иисуса Христа, надо исполнять волю Отца Его Небесного. Мы не просто становимся братьями Христа, потому что рождаемся свыше. Потому что, вы знаете, мне кажется, насколько бы это так парадоксально не звучало, наверное, возможно, и каждый из нас по себе знает, родиться свыше, при этом не хотеть исполнять волю Божию. Родиться свыше и отвергать волю Божию о своей жизни. Я думаю, каждый из нас может привести огромное количество примеров из своей жизни, когда мы вроде бы знали, чего Бог от нас хочет, но как-то вот решили чем-то своим заняться по жизни. Замечательно называть себя братьями. Но вы знаете, не так часто Христос называет своих последователей своими братьями. Он говорит о том, что тот, кто исполняет волю Отца, тот мне брат и сестра и матерь. Причем на первое место выходит даже не Христос, а на первое место, как всегда в своей жизни, Христос ставит своего небесного Отца. Не просто кто мою волю исполняет, говорит он, но волю моего Отца. Я сам всегда исполнял только лишь волю своего Отца. Я всегда старался поступать так, чтобы Ему вся слава воздавалась. Я всегда старался делать так, чтобы Он был на первом месте в моей жизни, и чтобы люди, видя мои дела, Христа, прославляли Отца. Мы также должны поступать. Если мы так поступаем, то тогда мы братья и сестры. Если же мы по-другому поступаем, то мы просто сами ставим временный, надеюсь, крест на своем статусе. Вычеркиваем просто, отказываемся от этого. Не просто так, вы знаете, в христианстве на нас свалились неисследимые благословения. Многие из нас радуются тому, что я их схватил, получил, ну, а теперь спасибо тебе, Господи, я как-нибудь дальше сам проживу, доживу, а потом перейду в вечные обители. Спасибо тебе за все, что ты даешь мне. Слушайте, Господь нам отдал всего себя. Но, к сожалению, мы сами не всего себя отдали Господу. И начинается это всего лишь навсего с исполнения воли Божьей. Кто мне, братья и сестры? Можем ли мы назвать себя сейчас братьями и сестрами Христова? Вы знаете, интересная вещь. В первый раз, наверное, Христос действительно назвал своих последователей, своих учеников братьями сразу же после своего воскресения. Помните, когда женщины подошли к гробу, увидели, что его нет в могиле, он воскрес, он сказал: «А теперь идите к моим братьям и скажите о том, что я воскрес, ожидая их там или предварю их в таком-то месте». Оказывается, необходимо было прожить вот этот жизненный путь со Христом, пройти этот жизненный отрезок пути, чтобы показать Ему, показать себе в первую очередь, что ты готов идти с Ним до конца, что ты хочешь быть с Ним, что ты желаешь быть с Ним всегда. И тогда Он говорит, что действительно вы братья мои и сестры. Если вы такой же, как и я, если вы также любите Отца, если вы также подчиняете себя Ему, то только тогда вы являетесь братьями и сестрами во Христе. Но самое интересное, что очень часто мы называем себя братьями, имея особые отношения с Иисусом Христом, с Господом Богом, при этом не замечаем нужд своих братьев и сестер, с которыми живем вместе здесь, на земле. Надо понимать, что я не единственный брат Христа, не единственная сестра Христа. Вокруг меня, в Доме Божьем, в церкви, существуют мои другие братья и сестры. И у меня есть очень много обязанностей по отношению к ним. Я не буду перечислять все наши обязанности по отношению к братьям и сестрам. Я просто хочу сказать о том, чего мы не должны делать по отношению к нашим братьям и сестрам. Вы знаете, мы можем многое знать, можем многое хотеть, иметь какую-то большую свободу во Христе, позволять себе что-то большее, чем позволяют себе другие, допускать в своей жизни что-то. Но Дух Божий через апостола Павла говорит, что очень часто от моего знания может погибнуть немощный брат, за которого умер Христос. Согрешаем мы таким образом иногда против братьев и уязвляем их немощную совесть. Почему? Потому что иногда пища моя, которую я позволяю себе, может соблазнять немощного брата. Иногда мои занятия, которые я себе позволяю, могут соблазнять немощного брата. Иногда мой образ жизни может соблазнять немощного брата. Я должен жить так, если хочу называться братом Божьим, или хочу, чтобы он меня называл своим братом, чтобы моя жизнь ни в коем случае не приводила других братьев и сестер к тому, чтобы они оступались, соблазнялись, притыкались, согрешали и так далее и тому подобное. В жизни каждого брата, каждой сестры в какой-то момент времени должны возникать слова: «Да, мир может себе это позволить. Да, другие могут себе это позволить. Да, я имею свободу во Христе делать то, что я хочу». Не все позволительно, правда, но не все полезно. Но способен ли я иметь в себе внутренний стержень, чтобы сказать, что «а здесь я остановлюсь», потому что моя свобода, мои братские отношения с Иисусом Христом не должны доводить других до падения. Готов ли я сдержать себя? Готов ли я оставаться в рамках того, чтобы во всем прославлять Бога, а не притыкать других людей? Как мы живем? К чему мы стремимся? Прекрасно быть братом, прекрасно быть сестрой, но это также накладывает на нас определенные обязательства. Знаете, следующий статус, наверное, он не выше, он не ниже, он просто один из совокупностей, которому мало написано, но очень часто употребляется, это наследники или сонаследники со Христом. Мы все прекрасно знаем, слышали, читали, наверное, о том, что придя ко Христу, мы имеем возможность на то, чтобы получить наследство нетленное, вечное, хранимое для нас и так далее и тому подобное. Но вы знаете, в Римлянам 8 главе, в 17 стихе содержатся такие стихи. «Если мы дети, то и наследники, наследники Божии». Потом стоит запятая, написано «сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и воскреснуть». Мы наследники Божии, запятая, мысль заканчивается. И следующее. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Оказывается, получение наследия со Христом не связано всего лишь с блаженным пребыванием здесь на земле. Оказывается, это связано с тем, что надо проходить такое же поприще, по которому прошел Иисус Христос. Вы знаете, чем наследник отличается от сонаследника? Ну так, вроде бы одно и то же, но немножко разные вещи. Наследники не всегда получают то, что получает, например, первый претендующий на наследство. Ну, например, в Израиле существовал такой закон, что первый сын имел право на двойную долю наследства, а все остальные получали уже там, ну, что оставалось. Да? Вот все были наследниками, но первый был большим наследником. Да? И, например, ну что можно наследовать? Да? Один получил, не знаю, там, машину, образно говоря, ну, а другой оставшиеся шины от нее, образно говоря. Да? Ну, ну, папа так распорядился, там, или мама, я не знаю, дедушка, бабушка, тетя умершая, не знаю, не важно. Вот. Здесь же сказано о том, что все унаследуют от Бога Царство Небесное, пребывание в нем. Но для того, чтобы быть сонаследником Христу, для того, чтобы получить то же самое, что и Он обрел и получил, необходимо, оказывается, проходить по жизни тот же самый путь, по которому Он прошел. Путь страданий. Но я не говорю о том, что нас все время будут бить, гнать, распинать, уничтожать. Нет. Мне кажется, страданиями написано, Он навык, да, или научился послушанию, Иисус Христос. Страдания заключались в том, что ему всегда приходилось ставить, наверное, свою волю, свои желания, свои интересы, свои мысли, свои решения на второй план. Это тяжело. Чисто по-человечески. Приходится страдать, потому что ты знаешь, как сделать чего-то надо. Ты можешь хороший совет дать другому человеку, а может даже и Богу. Ты умеешь все. Ты на все способен. Ты и других научить можешь. Но приходится страдать, понимая, что, слушай, не ты стоишь на первом месте, оказывается. Тебе не надо свое говорить Богу, а тебе надо у Него услышать и сделать так, как Он хочет. Ты хочешь пойти туда, тебе говорят, слушай, останься здесь. Или пойти в другое место, потому что Бог этого хочет. Приходится страдать, понимая, что не я, оказывается, являюсь центром Вселенной. Для многих из нас это действительно страдание. Понятно, что со временем, страдая так, мы достигаем совершенства, мы понимаем, что моего здесь вообще ничего нет. И когда мы понимаем, что нет ничего здесь моего, а все только Божье и от Бога, вот тогда мы становимся сонаследниками со Христом. Мы получаем то же самое, что получает Он. Все получат что-то. Но вы знаете, воздаяние, не считая вечной жизни, бывает разное. Кто-то там, да, если так немножко в шутку говорить, получит 10 городов управления, кто-то 5 городов управления получит, как написано в Евангелиях. У кого-то, возможно, будут разные венцы на небесах, там венец праведности, венец жизни, венец славы. Я не знаю, чего каждый из нас получит особого от Господа, помимо жизни вечной, пребывания с Ним, но сказано, что есть возможность получить абсолютно то, что получил от Отца или получит от Отца Иисус Христос. Статус сонаследника, получающего абсолютно то же самое, что и главный наследник, определяется тем, что мы должны страдать со Христом. Страдать в том, чтобы себя ставить на второй план, на первый план, выдвигая Господа. Смотрите, братья – это те, кто исполняют волю Отца. Сонаследники – это те, кто исполняют волю Отца, не стремясь исполнить ничего своего. Давайте поговорим об учениках. Ведь если спросить нас здесь, все ли мы ученики Христа, ну, я надеюсь, что все из нас поднимут руки. Надеюсь. Потому что, ну как же, вроде ходим, вроде учимся, кто-то еще и на воскресную школу остается, да, после богослужения, кто-то дома пребывает, читает, размышляет, других учит. Но все мы, по крайней мере, считаем себя учениками Христа. Но тут, опять же, давайте посмотрим на то, что Христос говорит по поводу того, кем должны быть Его ученики. И тут возникают снова те вещи, которые нам очень часто не нравятся, потому что, оказывается, очень часто в Писании написано немножко не то, чего я хотел бы прочитать в нем. Иногда хочется, чтобы там были вот кисельные берега, знаете, такая благодать, просто вот, ну, в нашем понимании благодать, да, чтобы все было гладко, без острых углов, прям вот медовые реки и так далее, прям вот читаешь и спать хочется. Знаете, но иногда приходится трезвиться, чтобы не засыпать. Итак, Луки, 14 глава. «Если кто приходит ко мне», ну, тут начинаются такие, 14 глава, 26 стих. 27. И вот тут начинаются стихи, которые так заставляют вздрагивать иногда. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит», а вот тут страшно вроде становится, да? «Не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником». И 33 стих. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Ну что ж, теперь надо всем идти ненавидеть своих братьев, что ли, матерей, детей. Вы знаете, вопрос заключается в том, что здесь не говорится о чувстве ненависти. Здесь не сказано о том, что каждый из нас для того, чтобы быть учеником Христа, должен чувствовать ненависть по отношению к своим близким и родным. И только если в нас эта ненависть присутствует, вот тогда, дай аминь, мы истинно ученики Христовы. Зная греческую грамматику, зная, даже, кстати, то же самое присутствует и в иврите, в еврейском языке, слово «ненависть» очень часто означает расставление приоритетов. Возненавидеть что-то означает не просто чувствовать ненависть. Возненавидеть что-то – это означает поставить что-то на второй план. Даже если мы смотрим, например, на Исава, Иакова, где сказано «одного возненавидел, другого возлюбил» еще до рождения, помните? То там смысл тоже не в том, что Бог еще до рождения Исава возненавидел, испытывал чувство ненависти к Исаву. Просто еще до рождения Исава и Иакова Господь знал, что для достижения его воли в жизни людей, для достижения, для чтения его, Божьего плана в жизни, Исав подходит меньше, чем Иаков. Бог на первый план приоритет отдает Иакову, поэтому говорит, что я Исава возненавидел, не испытывал чувства ненависти. Нет, потому что написано, кстати, что они оба являются наследниками обетования. И Исав получил тоже благословение, 12 колен и так далее. Бог говорит о том, что я ставлю что-то на первое место, что-то на второе. И здесь говорится нам то же самое. И Господь говорит, что если кто приходит ко мне и не поставит своих родных, отца, мать, жен, детей, братьев, сестер, самой жизни своей не поставит на второй план, тот не может быть моим учеником. На первом плане у всякого христианина должен быть Христос. В этом смысл требования Христа к своим ученикам. Кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Смысл креста, несение креста заключается не в том, чтобы взять его утром, взвалить на спину, вечером положить обратно, поспать, снова утром встать, снова взвалить, принести, положить, поспать. Нет, смысл креста заключается в том, чтобы распясться на нем ежедневно, каждый день. Чтобы не я уже жил действительно каждый день, но жил во мне Христос. Чтобы не я стоял на первом месте, но чтобы Христос стоял на первом месте, и тогда я его ученик. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Очень часто мы привязываемся к вещам, или вещи привязывают нас к себе, отношения привязывают нас к ним. Посмотрите, сколько людей не готовы были идти за Христом из-за, ну, в их понимании, родственных связей. А мне там кого-то похоронить надо. А вот я сначала хочу наследство поделить. А как же я уйду, они без меня останутся и так далее. Посмотрите, ученики Христа, написано, тотчас оставив сеть и отца своего, ушли. Я не призываю христиан забыть о своих близких. Я призываю христиан любить своих близких, но любовью Божией. Отдайте всю свою любовь Ему в первую очередь. Возлюбите Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душою, всем своим разумением, всеми своими силами. Вроде бы ничего не осталось. А что же я маме, папе отдам, брату, сестре, жене и так далее? Если мы отдадим Ему всю нашу любовь, то Господь обещает, что Он наполнит нас своей любовью. И тогда мы будем любить своих близких любовью Божией, а не своей любовью. Потому что, знаете, очень часто любить близких хорошо, когда они к тебе хорошо относятся. Но когда твои близкие начинают к тебе кое-как относиться, ты начинаешь их тоже кое-как любить. А иногда не просто любить, но еще и принимать меры для того, чтобы они тебя лучше любили. А Господь говорит: слушайте, если вы всю любовь мне отдадите, свою человеческую, я дам вам свою любовь. И тогда вы будете смотреть на близких своих действительно моими глазами. Видеть их нужды, видеть их заблуждения. Да, они на вас ругаются, да, они вас там кидают что-то. Но вы будете понимать, что в меня кидали, на меня ругались, но я продолжал любить. Потому что любовь моя, Божья, не иссякает. Человеческая она предельна, Божья же она беспредельна. Если мы не возлюбим других людей Божьей любовью, то все быстро закончится. Надо отказаться от своей любви. Ну, не просто отказаться, а дать ее Богу. Его возлюбить, он центр. А потом он даст возможность к другим правильно относиться. Для того, чтобы быть учеником Христа, необходимо всегда пребывать в Слове Его. Не просто отрешаться от всего, не просто ставить все на второй план, но еще жаждать познавать Его через Слово Его. Мы часто к месту, не к месту цитируем вот этот стих, да? Иоанна 8:32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но, к сожалению, каждый из нас знает, может быть, на себя мало внимания обращаем, но уж другим-то точно можем проповедовать, да? Что что-то как-то свободы маловато в жизни у людей. Зависимости, ну, христиан я имею в виду. Я не говорю там о наркотиках, нет. Я говорю там о зависимости от, не знаю, у кого-то, может быть, от телевизора, от игр, там, я не знаю, от еды зависимость, от чего только зависимости не существует, да. У каждого своя, наверное, есть какая-то, если так хорошо поскрести нас, то что-нибудь найдешь, наверное. Ты вот вроде в себе знаем, в других видим, что какая же свобода. Слушайте, ну нам обещают, что и познаете истину, истина сделает вас свободу. Я истину познал, где же свобода? Каждый день борюсь, просыпаясь, чувствую уже в оковах, в рабстве нахожусь. В чем же проблема-то? А проблема в том, что первый стих до этого не читаем. А там написано, Иоанна 8:31. «Тогда сказал Иисус к уверующим в Него иудеям». И тут возникает снова слово «если». «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Оказывается, для того, чтобы познать истину, для того, чтобы быть свободным, необходимо пребывать в Иисусе Христе, чтобы быть истинным Его учеником и познать истину, истину сделать нас свободными. Если мы не пребываем в Слове Его, если не наполняемся, если не размышляем над Ним, если оно нас не преображает, то с чего мы взяли, что выполнится второе, ну, условие, да, не выполнив условия, какие результаты мы собрались получить. Поэтому и возникают сомнения. Ну, вроде же написано, вроде же цитируем, а почему не происходит? Да потому что не обращаем внимания на то, что написано в предыдущем стихе. Пребывание в Слове делает нас учениками. Христос на первом месте, тогда мы ученики. Его жизнь на первом месте, тогда мы ученики. Его любовь на первом месте в моей жизни, тогда мы Его ученики. Слово Его на первом месте, тогда мы Его ученики, тогда обретаем свободу. Причем пребывать надо постоянно. Это не совершенное действие, это продолжающееся, длящееся. А здесь начинаются сложности со следующим условием. Иоанна 13:35. Тоже написано об учениках. Вроде бы какие-то вещи, знаете, ну, умозрительные или не то, что умозрительные, но иногда никто не видит, да, ну, пребываешь ты в слове или не пребываешь? Отдал ли ты там всю любовь Богу или не отдал, ну, чтобы Он тебя наполнил своей любовью? А вот здесь возникает интересная вещь. Иоанна 13:35. Все, что видно сразу. Вот на меня можно посмотреть и сказать, ученик я Христа или нет. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой». Иногда хочешь закрыть дверь, повесить ключик на замочек, куда-нибудь там на гвоздичек и уйти просто. Потому что понимаешь, что ты далек от того, чтобы быть истинным учеником Христовым. Потому что как мало очень часто действительно у нас любви друг к другу. Причем не я конкретно узнаю, что я там ученик или вы ученик. Не мы в церкви узнаем о том, что мы ученики, или назовем себя учениками, потому что мы в церкви себя, ну, как-то вроде более-менее неплохо ведем. Мир узнает о том, что мы ученики Христовы, если мы имеем любовь между собой. Оказывается, мир давно уже смотрит на церковь и интересуется тем, а что там-то происходит. Нам проповедуют о любви, нам проповедуют о покаянии, нам проповедуют о том, о сём. Но иногда зайдешь так, ну, может быть, не во время богослужения, но услышишь разговоры за чаем, за обедом, я не знаю, там, да, в воскресной школе иногда. Обстановка накаляется. Иногда любви даже и как-то не присутствует. Нет, мы хотим заставить других любить себя. Но что заставить себя любить других, как-то вот это тяжело. А это необходимо. Потому что любовь друг от друга определяет наш статус или наше положение во Христе. Легко назвать себя учеником, но название ничего не дает. Необходимо жить как ученик, проявляя это каждый день в своей жизни. И тогда действительно ты становишься им. Еще один статус во Христе, еще одно наименование. Давайте поговорим о друзьях. Ну, все хотят быть друзьями Божьими. Ничего вроде плохого нет в этом. К сожалению, иногда дружба с Богом доводит нас до какого-то такого отношения к Богу, как к другану своему. Ну, бывает такое, особенно как-то вот в последнее время, что ли, так, на короткой ноге с Богом. Ну, ты его знаешь, он твой приятель, я его приятель, а у нас нормальные отношения. Ну, так, встречаемся, общаемся, поговорили за жизнь, разошлись, потом снова встретились и так далее и тому подобное. Ну, друг, он мой друг, ну что? Ну, иногда к Богу относимся так же, как и к своим друзьям. Оказывается, в первую очередь, статус друга Божьего определяется тем, что готовы или не готовы мы отдать свою жизнь за него или за других своих друзей. Иоанна 15:13. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если...» Опять же слово «если» встречается. То есть как-то взял симфонию для того, чтобы посмотреть, сколько раз слово «если» встречается в Новом Завете. Не нашел. Слово «если» они выкинули из симфонии почему-то. Надо как-нибудь встретиться с теми, кто ее составлял, и спросить, почему они слово «если» выкинули из библейской симфонии. Знаете, какая здоровая есть, красная, вот, с библейским ключом, там, и так далее, с греческим построчком, и так далее. Но вот, нету слова «если», поэтому не знаю, сколько раз оно встречается, не стал считать, но я чувствую уже, понимаете, что много раз слово «если» встречается. Вы, друзья мои, если... Иоанна 15:14. «Если исполняете то, что я заповедую вам». И я уже не называю вас рабами, об этом мы еще поговорим, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Чтобы быть другом Божьим, необходимо в первую очередь исполнять то, что он заповедал нам. А вы знаете, заповеди его не тяжкие. Если мы откроем с вами Новый Завет и посмотрим на то, что от нас кому-то не нравится это слово, требует Иисус Христос, ну, повелевает, ну, я не знаю, каким еще синонимом заменить это слово, то мы удивимся тому, как далеко мы отстоим от его идеала, от его ожидания от нас. Посмотрите на то, что он говорит в повелительном наклонении в Писаниях, что относится ко всем. «Покайтесь, следуйте за мною, радуйтесь, благодарите, бодрствуйте, молитесь, ищите там» и так далее и тому подобное. «Стучите. Мои друзья – это те, кто исполняет то, что я заповедую им». Причем не просто исполняют, но готовы и свою жизнь отдать. За меня в первую очередь, за своих других друзей. Мое ощущение приятельствования с Богом не дает мне права называться другом Божьим. Я могу называть себя другом Божьим, но готов ли он назвать меня своим другом. И опять же, многие вещи, да почти все вещи, о которых мы уже поговорили, еще пару вещей коснемся, подчеркивает одну простую вещь. Кто в твоей жизни стоит на первом месте? Чью волю ты исполняешь? Вы знаете, кто был назван другом Божьим? Причем он сам себя не называл. Бог его назвал. Ну, он скромным был, потому что, наверное. Авраам был, конечно же, назван другом Божьим. А почему он был назван другом Божьим? Просто он чувствовал себя другом Божьим, поэтому назвал себя другом Божьим. Иакова 2:23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Оказывается, другом он стал, потому что верил Богу. Не просто верил в Бога, ну, потому что и бесы веруют, и трепещут. Но верил в Богу, имел отношение с Ним. Каждый день своей жизни он понимал, что это не имя собственное, нарицательное, но, как я уже говорил, это причастие. Это форма глагола, которая подчеркивает постоянное совершающееся действие. Верующий был Авраам. Он ходил с Богом, он искал его, интересовался его мнением, он исполнял его волю, он послал его туда, он пошел из Ура Халдейского, Харана, из Харана в Ханаан. Сказал ему перейти туда, он перешел туда, сказал ему жить здесь, он жил там. Он был старшим в семье, но сказал Лоту: слушай, ты сам реши, куда ты пойдешь, вот туда или туда. Я предоставляю Богу возможность через тебя даже определить мой путь. Потому что я ищу Божьего. Помните, пришел к нему там один царь, Содомский, по-моему, что ли, да, после войны. Ну, когда он их освободил там вместе со своими родственниками. Сказал: на, вот тебе богатство, тут бери трофей, все, твое, ты мне жизнь спас, образно говоря. Он сказал: не надо. Не хочу, чтобы кто-то сказал, что он благословил меня. Я хочу только от Бога получать благословение. Мне не нужны эти ваши богатства. Он был назван другом Божьим, потому что верил Богу. Способны ли мы попытаться назвать себя другом Божьим? Верим ли мы Богу? Не просто в Бога. Много людей верят в Бога. Спросите на улице любого человека, скорее всего, в какой-то степени он верит в Бога, в божество, в силы. Там. Ну, есть такие, которые ни во что не верят, но, по крайней мере, пока их меньшинство. Все верят в Бога. По-разному его называют, но все дороги ведут к Богу там, и так далее. Да? Вот. Верим ли мы Богу? Интересуемся ли его мнением? Стремимся к тому, чтобы познавать его или нет. Верил Авраам Богу, и поэтому был наречен Сыном Божьим. Сам не смог назвать себя другом. Ну, не посмел, ну, скромный был. Мы же очень часто называем себя друзьями Божьими, братьями Божьими и так далее, и тому подобное. А Бог-то нас готов назвать такими. Сами-то мы готовы, а Бог-то готов нас назвать. Заметьте, мы об этом еще, может быть, коснемся, но никто из апостолов не называл себя там, другом Божьим, сыном Божьим. Кстати, даже мало называли себя учениками. Кем мы хотим назвать себя, готовы назвать себя, и что о нас думает Бог? Давайте немножко отвлечемся и посмотрим на то, что, интересно, в русском языке есть три случая, когда люди названы друзьями Божьими, ну, другом названы, хотя вроде бы трудно тут понять, о чем же речь идет. Иисус сказал Иуде Искариоту, когда тот поцеловал его, он сказал: друг, целованием ли предаешь сына, да, человеческого? Не понял. Как-то Иисус называет Иуду другом своим. Помните, там еще был один такой случай, когда хозяин там выходил, нанимал этих работников, свой виноградник, там, с первого часа, там, в конце концов, да, решил им воздать по одному динарию. И тот, который вроде бы больше всех работал, как-то начал возмущаться, что такое, я тут вообще тружусь, а эти получают вон, столько же, сколько я. И он говорит: друг, ну мы же с тобой договорились о том, что я тебе заплачу. Есть еще третий подобный случай, когда Христос называет человека другом, хотя на самом деле подразумевается то, что этот человек вообще не имеет никаких дружеских отношений с ним. Так какими же друзьями мы-то с Богом являемся? Теми, которые готовы жизнь отдать свою за Него, за своих других друзей, или теми друзьями, которые на греческом стоит совсем другое слово. Вот именно в трех этих случаях не стоит слово там «адельфос», да, не греческое слово «друг», которое... мы так перевели это слово «друг». Там стоит слово, близкое, наверное, к пониманию «попутчик», я бы его так перевел. Тот, который идет с тобою вместе, имея свои собственные взгляды, имея свои собственные мысли по поводу того, чего он хочет получить от жизни. И как только он доходит с тобой до того момента, когда ему перестает нравиться с тобой идти дальше, он уходит своим путем. А есть те друзья, которые на всю жизнь. Вот это адельфос, там, да, адельфос. Или вот этот друг или попутчик, который по-гречески. Как часто мы, к сожалению, являемся Божьими попутчиками. Нам с ним хорошо идти. Слушайте, неплохо же, хозяин там заплатит тебе денег. Да я первый друг его буду. Слушай, он тебя делает казначеем. Ты этот ящик с деньгами носишь. Да мы вместе пойдем. Да еще дают возможность там от бесов кого-то там освобождать, мертвых воскрешать, и больных исцелять, и пророчествовать, там проповедовать и так далее. Да пошли вместе. Все. А потом возникает момент, когда он говорит: дорогой мой попутчик, ты уже не друг. Ты просто дошел до какого-то определенного этапа, потом говоришь: а я пошел своим путем. Кем мы больше себя ощущаем? Если так копнуть в глубину, мы просто хотим чего-то от Бога получить, поэтому готовы с ним идти до этого момента получения, а потом я сам как-нибудь разберусь. Или я действительно хочу быть названным другом Божьим, как тот, который верит в Него, готов предать свою жизнь за Него, за других своих братьев и сестер. Может быть, даже немножко подойти от противного. Говорится о том, что, дорогие братья и сестры, да, у Иакова в 4 главе, написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу». Здесь говорится о том же самом. Там не слово «попутчик» употребляется, а именно «друг», тот, который готов идти до конца. Вот если мы с миром готовы идти до конца, если мы готовы исполнять то, к чему нас мир призывает, если мы придерживаемся мирских ценностей, если нам там очень нравится, и мы не хотим никуда от этого места отходить, то вот о такой дружбе как раз с миром и говорит Господь. Вот с ним мы должны быть друзьями, а с миром мы должны быть попутчиками. Апостол Павел говорит, да, те, которые в мире, должны быть не как от мира, да, и так далее. Понятное дело, что мы в мире живем, но никуда ты от этого не денешься. Но ты не должен быть другом миру. Попутчиком, может быть. Потому что в какой-то момент времени ты понимаешь, что стоп, мы дошли до принципов, мы дошли до убеждений, мы дошли до развилки, меня начинает тянуть туда. Я пойду правильным путем. Но вот, к сожалению, с Богом так не надо поступать. Когда ты дошел с Богом до чего-то, ты уже говоришь: эй, а мне дальше не нравится, я пойду своим путем. Будьте другом Христа и попутчиком миру. А теперь давайте немножко поговорим о рабах. Вообще, вещь, которая не нравится никому. Как это раб? В нашем понимании раб – это кто? Забитый, которого, кнутовищем воспитывают, он слова никакого не имеет и так далее и тому подобное. Крепостное право, колониальный строй какой-то. У нас такие образы сразу складываются, которые неприятные. Поэтому как-то рабом Божьим себя называть. Тут же мы только вроде прочитали, да, что не называю вас рабами, но друзьями, правда, если исполняете то, что я заповедовал вам, и так далее. Значит ли, что мы в какой-то момент времени перестаем просто быть рабами Божьими? Да? Дозрели до чего-то, да, чем-то наполнились, и все, перестал быть рабом, стал сыном. Да? Опять же, ведь апостол Павел тоже об этом пишет, да, что вы вроде были бы рабами, а потом усыновлены. Но немножко, понимаете, здесь о разных аналогиях идет речь. Мы должны с вами понимать, что раб – это не есть забитое состояние. Раб – это есть отношение с человеком. Ну, то есть раб и господин. Вот есть главный – есть тот, кто ему служит. Есть начальник – есть подчиненный. Есть царь – есть его рабы, подданные, как угодно. Положение раба определяется тем, что он полностью служит своему господину. Причем интересная вещь. Вы знаете, если раньше, ну, в какое-то в прошлое время, наверное, рабами становились благодаря тому, что продавали себя в рабство, я не знаю, да, там, не знаю, напали на вашу деревню, вас там в рабы, там, или на корабле на каком-нибудь работаете, потом на галерах там служите, да, или долги не отдали, вас там хватит и все. Если вы родились в семье рабов, то вы автоматически рабом становились, да? Ну, вот так получается. Но оказывается, Бог вообще предлагает другой вид рабства, неслыханный вид рабства. Он говорит о том, что я вас добровольно предлагаю, вам добровольно предлагаю стать моими рабами. Подчинить себя ему добровольно. Нас никто в плен не брал, там, я имею в виду, не выкрадывал, не там, пушками не завоевывал. Нас выкупили. Причем, если ты хочешь, чтобы тебя выкупили, надо согласиться с условиями, захотеть этого добровольно. И вы знаете, для того, чтобы понять, о чем апостол Павел пишет, когда говорит о том, что мы рабы Христовы, мы никому не принадлежим, а только Ему, необходимо немножко вспомнить, наверное, даже не вспомнить, а обратить внимание на то, как освобождались рабы в Древней Греции, в Древнем Риме. Очень интересные вещи происходили, начиная с 4 века до нашей эры, ну и вплоть до 2 века до нашей эры. Было много рабов в Греции, в Афинах, но нормальное состояние было. Так вот, для того, чтобы выкупить раба или освободить его, ну, необходимо было какую-то плату внести. Ну, хотя бы какую-то там плату на невольничном рынке, которая оценивалась там. Да, помните, когда Осия выкупал свою гомерь, которая была неверна ему, да, там 20 серебряников он заплатил там, да, за и Иосифа тоже какую-то там плату заплатили, да, братьям его, и так далее. Так вот, очень часто люди, которые готовы были освободить своего раба там, или которого готовы были выкупить, или раб какие-то денежки скопил, да, для того, чтобы освободиться, он понимал, что могут быть наследники у его хозяина, которые могут вдруг претендовать начать на него. Когда мы не знаем, что он там освобожден и так далее. И была интересная процедура в Древней Греции, в Древнем Риме освобождения рабов. И как раз Павел знал это превосходно, потому что это было распространено как раз в его время. Описалось на греческом, кстати, языке и так далее. Человек, который хотел быть свободным, будучи рабом, он приходил в храм, например, Аполлона, и формально совершалась процедура выкупа из рабства и посвящения выкупленного человеку Аполлону, например, богу Аполлону. Для этого брался камень, на нем высекалась надпись о том, что этот человек, заплатив такую-то сумму, стал рабом Аполлона, и никто больше не имеет права на него претендовать. Этот камень там в стену в какой-нибудь вмуровывался или в забор в какой-нибудь, ну, там, да, понятно. И так далее. И вдруг, когда вы вот выкупились, более-менее свободный человек, к вам приходили родственники какого-то там человека, вашего бывшего хозяина, говорили, мы помним тебя, ты еще рабом был, давай возвращайся. Вы могли привести их вот к этой стене, образно говоря. И там было написано, что вы принадлежите не себе уже, вы богу Аполлону принадлежите, потому что в его храме вы были выкуплены. Апостол Павел говорит нам о том, что мы не свои, мы себе не принадлежим, мы другим не принадлежим, мы рабы Божьи, мы рабы Христа. Мы сами по себе не могли себя искупить и выкупить, но у нас не хватало на это ни средств, ни возможностей, ни денег, ни так далее. Христос своей жизнью, своей смертью, своей кровью заплатил за нас. Никто из наших бывших хозяев, ну понятно, о ком мы речь идем, да, не может никакие предъявить на нас права. Мы, кстати, названы с вами, помните, камнями живыми, которые там слагаются, да, из них церковь и так далее. Павел, когда он писал об этом, у него прекрасное было понимание того, о чем он пишет. Статус раба Божьего говорит о том, что этот человек свободен от своих бывших хозяев. Он свободен от своих зависимостей, своих пристрастий, от командования своей собственной жизнью. Он принадлежит уже Богу, частью храма которого он стал. Никто не имеет права предъявить ему претензии. Но проблема в том, что, будучи вроде бы свободным, мы иногда сами добровольно не служим Богу, возвращаемся к своим прошлым хозяевам. Сами отказываемся от своего статуса раба Божьего и начинаем служить опять плоти своей. Но мы должны помнить, что если мы выкуплены все, мы вложены в это основание, в эту стену, уже все выгравировано, цена крови заплачена. Какое ты имеешь право возвращаться туда и снова служить тем, кто был твоим хозяевом? Неужели вы не знаете, кому вы себя в рабы отдаете, тому вы и служите? Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным есть раб Христов, выкупленный дорогой ценою. Не делайтесь рабами человеков, не делайтесь рабами снова своей собственной плоти. Вы свободны во Христе, но одновременно вы Его рабы. Вы Его рабы, потому что никто тогда не может претендовать снова на вас. В этом смысл рабства христианского. И вы знаете, никто из апостолов или авторов Нового Завета никогда не называл себя никакими великими названиями или статусами. Братья, там понятно, да, там друг друга называли они. Ученик там или еще кто-то. Я еще раз пересмотрел вчера, и каждый из авторов посланий называл себя очень просто. Раб Божий. Каждый из авторов. Ну, не считая евангелистов, да, у нас есть Павел, Иаков, Иоанн, Петр, Иуда. Каждый из них в своем послании пишет «раб Божий» в первой главе, в первом стихе. Каждый. И они называли себя так не потому, что они были забитыми, кнутами наказываемыми, несчастными. Они понимали, что у них правильное отношение с Богом, правильное местоположение в отношениях с Богом. Ты Ему служишь, потому что ты Ему принадлежишь, потому что Он твой Господин, потому что Он тебя купил за цену своей крови. Не возвращайся к своим прежним хозяевам. Ну и последние сыны. Сыны Божьи. Очень часто многие из нас хотят называть себя сынами Божьими, дочерьми Божьими. Но давайте посмотрим на то, что за этим стоит. Во-первых, Бог всегда сам называет кого-то своим сыном. Никто инициативно себя сыном Божьим не называл. Причем даже если мы обратим внимание на Иисуса Христа, то Он себя никогда не рекламировал как Сын Божий. Люди называли Его Сыном Божьим. Всего лишь есть одно место в Евангелии от Иоанна, где Он говорит о том, что да прославится Сын Божий. Ну, это когда Лазаря Он собирался воскресить. Он сказал, это произошло для того, чтобы был прославлен Сын Божий. Причем не сказал о том, что Я есть этот Сын Божий. Во всех остальных случаях либо люди называли Его Сыном Божьим, либо Он сам себя называл Сыном Человеческим. Евангелие от римлянам, в послании к римлянам, в 1 главе, в 4 стихе сказано, что Он назван или открылся Сыном Божьим, потому что воскрес из мертвых. Он получил это. Понятно, что Он был всегда Сыном Божьим. Понятно, что Он никогда не терял связи со Своим Отцом Небесным. Но Он никогда не старался просто рекламировать Себя Сыном Божьим, причем не подтверждая это ничем. Он всегда говорил, посмотрите на мои дела, посмотрите на то, что происходит вокруг меня, посмотрите на то, что происходит с людьми, которые ко мне приходят, на воскресение, на исцеление, на накормление, и сами сделайте вывод. Я не хочу вас просто словами какими-то убеждать, что я Сын Божий, идите ко мне, поклоняйтесь мне. Он сказал, посмотрите на то, что происходит, и сами примите решение. Я просто Сын Человеческий. Я такой же брат, как и вы. Да, у меня есть Отец, чью волю я исполняю, но вы сами должны принять решение о том, Сын ли я Божий или не Сын ли я Божий. блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Оказывается, для того, чтобы быть названным Сыном Божьим, необходимо быть миротворцем. Но не просто в смысле войны останавливать, а, по крайней мере, не допускать их в отношении себя и кого-то еще. Как часто мы готовы наброситься на кого-нибудь, на что-нибудь, с кем-нибудь поспорить, чего-нибудь отстоять, доказать, ткнуть носом и так далее и тому подобное. А Бог говорит, что миротворцы – те, которые стараются достичь мира, ну не путем компромиссов, я не к этому призываю, но достичь мира, свои какие-то интересы отодвигая на задний план, будут наречены сынами Божьими. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и давайте взаймы, ничего не ожидайте, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, сказано в Евангелии от Луки, 6 главе, 35 стих. Ибо Он, Бог, благ и к неблагодарным и злым. Любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, ничего не ожидая взамен. Слушайте, состояние или статус сына – это не просто какое-то вот, ну, умозрительное заключение или вещь, которая вот просто приятно называется. Это, кажется, жить надо, как Сын Божий. Ну, не как Христос, я имею. Ну, как Христос, наверное, даже, да. Потому что мы к этому призваны. И поступать, как Сын Божий, вот тогда и будешь Сыном Божьим. Но не сам себя назовешь, а Бог тебя назовет, когда посчитает это необходимым. Любить врагов, благотворить, давать взаймы, не ожидая ничего взамен. Будет вам награда великая, будете наречены сынами Божьими. А так тяжело. Так хочется не любить врагов, а отсечь их и забыть. Не благотворить, а самому получать, да? Давать взаймы, да еще там с процентами, образно говоря. А оказывается, будешь уже не сыном Божьим, а ростовщиком называться. Огромное количество мест в Писании сказано о том, что статус сына принадлежит тем, кто сами по себе ничего не делает, но во всем ищут воли Отца Небесного. Иоанна 5:19. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Чем мы занимаемся каждый день в своей жизни? Чего мы такого творим или натворим, образно говоря, когда все берем в свои руки? Очень часто мы творим все свое. Что мне хочется, то и творю. Но сыном Божьим будет, дочерью Божьей, неважно, будет называн тот, кто исполняет только то, чего ему говорит Отец. Все сводится к тому, кто я такой перед Богом, чью волю я исполняю, кто стоит на первом месте в моей жизни. Вы знаете, откровение, ну, оно такими интересными не заканчивается стихами, но к нам обращенные есть стихи. 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Опять же, Бог принимает решение, сын ли ты его или нет. Но для этого необходимо в первую очередь побеждать. Странно, мы же, как это, миротворцы, побеждающие, да? То есть, ну, а как же я буду побеждать, если это, махать мечом-то не буду, рубить? Знаете, как это, любите врагов ваших, они считают, рубите врагов ваших, да? Ну, так, ошибочку такую делаем. Любим рубить врагов наших. Побеждать надо не врагов, побеждать надо себя в первую очередь. Побеждающий себя, подчиняющий себя Богу, исполняющий волю, будет назван Сыном Божьим. А это тяжело, потому что себя рубить, распинать очень никому не хочется. Но все эти статусы братьев, учеников, рабов, сынов, наследников, детей там и так далее, еще много можно привести. Мы просто на семи сконцентрировались. Они говорят всего лишь одну простую вещь. А ты кто такой по отношению к Богу? Если ты знаешь, что в мире, во вселенной есть царь царей, Господь господствующих, владыка царей земных, то кто ты такой? Каждый из нас должен понять, что есть тот, кто выше. И тогда без проблем. если мы это осознаем и признаем перед собой, мы, как и все апостолы и авторы новозаветных посланий, просто-напросто скажем: «Я раб Божий». Вот таким наименованием чаще всего называли себя люди в Писании, а все остальные названия давал им Бог, видя их правильную перед Ним жизнь. Давайте научимся быть рабами Божьими и дадим таким образом Богу возможность называть нас всеми другими хорошими словами. Аминь.